Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача, посвященная русской религиозной философии 19-го, начала 20 века. В студии я, ее ведущий, Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша лекция была посвящена, наша беседа даже, была посвящена философии Владимира Соловьева, тех мотивов, которые связаны с его философским, в частности, поэтическим творчеством. Сегодня мы продолжим эту тему. В прошлый раз мы остановились на образе, представленном в его поэме «Три свидания», образе той, с которой и имел эти три свидания Владимир Соловьев, и тех мотивов, которые связаны с самим этим образом, образом Софии, образом вечной женственности, которая является существенным предметом размышлений Владимира Соловьева и как поэта, и как философа, и как богослова. И для иллюстрации обратимся к самому тексту «Трех свиданий», отметим некоторые существенные черты этого женского образа, о котором Владимир Соловьев пишет. Начало цитаты. «Пронизана лазурью золотистой, в руке держа цветок нездешних стран, стояла ты с улыбкой лучистой, кивнула мне и скрылась в туман». Вот такое четверостишье, опять же, во многом характеризующее тот образ, который становится предметом и такого вот любовного томления, и философского размышления Владимира Соловьева. Какие здесь мотивы можно указать? Они действительно достаточно выпуклы и уже сами говорят за себя. Лазурь, действительно, золотистая лазурь, как цвет вот этого явления, вот этого женского божественного образа, который является родовым Владимиру Соловьеву. В руке держа цветок нездешних стран, да? Это цветок, видимо, цветок какой-то райский, не только несвойственный здешним и нездешним странам, а несвойственный вообще этому миру. Цветок – признак того бытия, того цветения, которое не знает ни тления, не знает ни вот увядания некоторого. Да, цветок действительно один из древнейших образов божественного бытия. Цветок как то, что цветет и благоухает, мало того, то, что являет некоторую зиждительную силу бытия. Цветок, который никогда не был семенем, никогда не станет вот чем-то таким пожухлым и исчезающим. Да, это вот действительно полнота и великолепие, которое свойственно только чему-то запредельному этому миру. Вот тоже немаловажный образ. Образ этот улыбается Владимиру Соловьеву, кивает ему, ничего, правда не говоря, и скрывается в тумане. Туманность, такая расплывчатость этого образа, однако, позволяет Владимиру Соловьеву все-таки продолжать это любовное томление, любовное стремление вот к предмету своих вот таких грез поэтических. Притом, вот еще один мотив, на котором нужно остановиться, разбирая вот этот многослойный образ подруги вечной, который здесь пишет Владимир Соловьев. Что еще за ним стоит? За ним, конечно же, стоит не только та средневековая традиция, о которой речь шла в прошлой передаче, за ним стоит, например, и романтическая традиция XIX века, о которой мы упоминали в связи со славянофилами. В действительности, образ наиболее насыщенного бытия для романтика – это, конечно, образ любви и влюбленности. Вот где человек достигает как бы свершения своего человеческого существования, да? Здесь полнота. Здесь нечто достигается, чего ни в одной сфере человеческой жизни он достигнуть не в состоянии. Вот мы ведь встречаемся с этой традицией каждый день, правда, уже в такой почти обессмысленной и бесконечно опошленной форме. Скажем, нам и рекламируют по телевизору, скажем, какую-нибудь зубную пасту. Обязательно эта зубная паста будет обыграна через какую-то любовную историю, через какую-то вот почти страсть, через какое-то любовное томление. Казалось бы, никакой нет связи между вот свежестью дыхания и полостью рта, и вот этой любовью, да, и влюбленностью. Однако же здесь вот эта романтическая традиция представляется уже в начале 21 века вот в такой совершенно уродливой, но вместе с тем единственно возможном варианте, потому что с чем-либо иным связать вот некоторую полноту человеческого бытия все равно сознание не может наше. Новоевропейское, в том состоянии, в каком оно пребывает сейчас, даже на уровне массовой культуры. Романтик, конечно, безусловно, далек вот от всей той массовой культуры, которая присутствует сейчас, хотя в ней полно романтических мотивов. Для него вот это женское начало, вечная женственность, конечно же, это образ бытия, образ природы, образ мира. Он воспринимает мир и постигает, познает мир как возлюбленный, вот стремящийся соединиться со своей любимой. Мир для него вот как бы невеста, которую он чает и с которой хочет встретиться. Другое дело, что сам романтический миф не предполагает встречи, да, как вот какого-то брака, как какого-то соединения. Подруга вечная будет кивать и исчезать в туман, и слегка улыбаться, как Владимиру Соловьеву. Никакой встречи не будет. В общем-то, романтическому сознанию достаточно такого вот любовного томления, любовного переживания. В общем-то, встреча не нужна и, в общем-то, и невозможна. Именно потому, что здесь этот образ как бы вовсе не антропологичен, образ этой возлюбленной, да, это как бы какое-то олицетворение, скажем, природы, какого-то вот лона бытия, животворящего, из которого все возникает и куда все уходит. Образ такой почти пантеистической религиозности, которая характерна для многих романтиков, а уж тем более для романтического поэтического миросозерцания. Нечто, конечно же, подобное есть у Владимира Соловьева. Его вечная женственность, его София – это тоже такое олицетворение природы в широком смысле слова, не только какого-то пейзажа, неба и земли, какого-то журчания вод, а вот природы бытия, природы как органического, органичного, глубинного, почти неисследимого в своей глубине корня всего существующего. И человек, обращаясь вот к этой вечной возлюбленной, обращается, конечно же, к самим истокам бытия. Здесь, конечно же, всплывает в памяти конец Фауста Гёте, да? Достаточно странный конец, хотя и действительно характеризующий именно вот эту традицию. Вечная женственность тянет нас к ней, да, влечет она нас, завершает свой знаменитый роман Гёте. Вот эта вечная женственность, влекущая человека к себе, к слиянию с собой, которое есть и будет полнотой бытия для романтического сознания. Владимир Соловьев, конечно, все это воспроизводит, и здесь возникает к нему один вопрос. Если Владимир Соловьев христианский мыслитель, христианин, то что это такое? Что это за опыт, который здесь Владимир Соловьев нам описывает? То ли это исключительно такая вот поэтическая литературная игра, то ли все-таки что-то серьезное из такого религиозного опыта Владимира Соловьева за этим стоит. В действительности, биографы Владимира Соловьева, те, кто знал его хорошо, во множестве случаев описывают особую духовную одаренность Владимира Соловьева, его особую чуткость мистического свойства, мистического порядка. Его такая мистическая одаренность, безусловно, с одной стороны, источник его вдохновения, в частности, поэтического, с другой, конечно же, глубокое искушение для Владимира Соловьева, как для человека, как для христианина. Потому что вот такая чуткость к мирам иным в действительности для человека большая опасность. Именно потому что эта открытость миру по ту сторону нашего бытия возлагает на человека большую ответственность, заключающую в том, что в общении с этим миром трудно сохранить христианскую трезвость, трудно бывает различить тех духов, да, которые человек может вот в этом проникновении, проникновенности в иные миры встретить на своем пути. И действительно, как отмечают биографы, Владимир Соловьев испытывал то, что называется страхованиями, да, какие-то бесовские падшие духи, которые, видимо, сильно Владимиру Соловьеву досаждали, пугали его, вводили его в состояние такого ужаса мистического, с одной стороны, и почти доводили его до грани умопомешательства. Все это было, все это отмечается, да, тем более, что Владимир Соловьев, скажем, в ранний период своего творчества, да и в более зрелый, практиковал и интересовался, да, вот этой оккультной литературой, мистической литературой, причем такой вот как бы внеконфессиональной мистикой, внеконфессиональным мистицизмом, которая, безусловно, и развила его способности, и сделала для него этот опыт общения с иными мирами действительно опасным и искусительным. Опасным именно как для христианина. Здесь темная струя в творчестве Владимира Соловьева. То, что один исследователь назвал романом с Богом. Под Богом подразумевая, конечно, не Бога истинного, а скорее совсем иное существо, которое в значительной степени влияло и на творчество, и на жизнь Владимира Соловьева. В частности, в архиве Владимира Соловьева уже после его смерти было, например, обнаружено многие произведения, написанные так называемым автоматическим письмом. То есть какие-то тексты, написанные Владимиром Соловьевым в состоянии транса, в которое он, как выясняется, впадал и достаточно часто. Содержание этих произведений, видимо, было вполне определенного свойства, что и предрешило их судьбу после смерти Владимира Соловьева. Эти странные, видимо, и страшные произведения были на семейном совете обречены на уничтожение. Они до нас и не дошли в этом смысле. Но тема такой мистической одаренности Владимира Соловьева звучит на протяжении всего его творчества. Да, она выражается и в облике Владимира Соловьева. Если мы обратимся к его фотографиям, к его портретам, образ Владимира Соловьева очень неординарен. Это такое лицо, глаза достаточно большие, но вот взгляд Владимира Соловьева удивителен и неповторим. Владимир Соловьев как бы смотрит сквозь предметы, поверх голов, куда-то устремлен туда, вдаль, как бы видит некую нетленную порфиру за грубой корой вещества. Невидящий взгляд с одной стороны, с другой стороны проницающий все. Эти его волосы длинные, кудри, которые тоже делали облик Владимира Соловьева двойственным. Ведь в дореволюционной России длинные волосы были признаками двух категорий лиц. Это были священники, и это были анархисты, те, кто представлял себя нечто совершенно противоположное облику русского священника с длинными волосами и бородой, который тоже такую большую бороду носил Владимир Соловьев. Вот такая двойственность. То ли это революционер, то ли это священник. В образе Владимира Соловьева это, конечно, тоже характерно. Двойственность, неопределенность того, а кто он такой. Это то, что нам дает обращение к портрету Владимира Соловьева. Вообще, это очень характерно для русской мысли, и мы об этом не раз говорили. Мыслитель характеризуется во многом не, собственно, своим учением, сколько каким-то своим жизненным контекстом, даже своим образом человеческим. Это именно он. Что не скажешь, например, о западноевропейских мыслителей, скажем, ни Спиноза, ни Декарт, ни Гегель, если мы будем изучать их портреты, в общем-то, их изображение ничего не даст к постижению их философии. А вот у Владимира Соловьева и у многих русских мыслителей вот такая сообразность их облика и их философии определенно присутствует. Тем не менее, подробности биографии Владимира Соловьева, о которых мы говорили раньше, они тоже характерны. Вот эта влюбленность в прекрасную даму, служение ей, проходящее через все творчество Владимира Соловьева, определяет такую вот жизненную неустроенность Владимира Соловьева. Он никогда не имел своего дома, он никогда не женился, не имел семьи. Вот действительно, рыцарь бедный, или, как о нем сказал Александр Блок, рыцарь-монах в статье, посвященной памяти Владимира Соловьева. В нем есть и рыцарское служение, верность чему-то запредельному человеческому миру, и это его своеобразная аскеза, выразившаяся в том, что вот он так и не стал семейным человеком. Во многом в противоположность такой нарочитой семейственности, патриархальности славянофилов и Киреевского, Химикова, о которых мы говорили ранее. Владимир Соловьев безбытен, Владимир Соловьев бессемеен. Его образ является прологом философии XX века, в основе которой какие-то неразрешимые проблемы, которая является своеобразным предчувствием крушения России, крушения русской культуры в 1917 году. Эсхатологизм, к которому Владимир Соловьев пришел в последний период своего творчества, является в этом смысле пророческим. Хотя не нужно здесь отрицать вот эти общеромантические мотивы, которые творчество Владимира Соловьева пронизывают. Вот, значит, образ этой вечной женственности, которая является Владимиру Соловьеву с улыбкой лучистой и кивает ему. Далее, из тех вот стихов, посвященных прекрасной даме, которые мы встречаем вот в этих трех свиданиях. Вот еще одно четверостишье. «И вот однажды, к осени то было, я ей сказал, о божества расцвет, ты здесь, я чую, что же не явила себя глазам моим ты с детских лет? Это второе явление. И только я помыслил это слово, вдруг золотой лазурью все полно, и предо мной она сияет снова, одно ее лицо, оно одно. Является она в виде некого лика, который окружен золотисто-лазурным сиянием. И далее, тоже описание вот этой подруги вечной, уже, по-моему, из третьего свидания. И в пурпуре небесного блистания, очами полными лазурного огня, глядела ты, как первое сияние всемирного и творческого дня. Вот здесь уже возникают такие богословские мотивы. Тема Софии здесь связана с божественным творчеством, а именно с творением мира, что, конечно же, отвечает этой теме как теме ветхозаветной мудрости, на которой, безусловно, опирается Владимир Соловьев. София не только связывается и с гностицизмом, и с романтической традицией, она и укоренена в Ветхом Завете, ведь мудрость, премудрость Божия – одно из явлений обнаружений Бога в мире. Бог обнаруживается в творении через эту свою силу или качество, или способность, каковой является премудрость. Бог является в качестве премудрого Творца ветхозаветной традиции. Премудрость, хотя и не имеет отдельного от Бога существования, но тем не менее она есть действие Бога в мире, зиждительное, устроительное и тем самым благотворное для человека и для всего сотворенного. Бог все создал разумно, все создал осмысленно. А это значит, что есть смысл в познании всего существующего. Все существующее не бессмысленно, оно связано с каким-то божественным планом, оно связано с замыслом Богом о мире, который, в общем-то, можно познать и из творения, косвенным образом взойти к самому Творцу, который все создал. Конечно, образ и естественного богопознания, которое свойственно было древнему человечеству и вне откровения данного избранному народу. Тема премудрости стала ведь одним из мостов, связывающих языческую мудрость и ветхозаветную мудрость. Она одна из важнейших тем раннехристианской апологетики. Именно через премудрость, оказывается, связан мир эллинской мудрости и мир откровения, мир Ветхого Завета. И вот здесь, кстати, начинается другой очень важный мотив, который впоследствии будет осмысляться в русской философии, особенно последователями Владимира Соловьева. Что такое премудрость уже в рамках святоотеческой мысли, в рамках церковного предания? На этот счет существуют разные мнения. Хотя мнение предания, в общем-то, вполне определено. Дело в том, что премудрость, как особое действие Божие, обращенное к миру, безусловно, связывается, или точнее, часто связывается с вторым лицом Святой Троицы. Премудрость Божия – это Логос, Сын Божий. И лицо, прежде связанное с экономией творения, спасения и обожения мира. В символе веры мы читаем в отношении второго лица Святой Троицы: «Им же вся быша». Им все существует, им все устроено. Устроено как логосом, словом, и устроено как премудростью. То есть такой своеобразной, можно сказать, реализацией этого самого логоса, как закона, как разума, как осмысленного устроения мира. Тема премудрости фигурирует для нас, например, в названии храмов. Первого храма премудрости Божией в Царьграде, Святая София, и храма в Киеве, Новгороде. Эти храмы, посвященные премудрости Божией, безусловно, посвящены второму лицу Троицы. И здесь вот начинается опять эта тема восприятия премудрости в рамках уже философии, вот этой самой софиологии пресловутой, которая начинается с Владимира Соловьева. София действительно включает в себя все мотивы. Здесь и платонизм, здесь и гностицизм, здесь и романтизм, и вот эта ретроспектива в рыцарскую средневековую культуру. Здесь, конечно же, и ветхозаветные, и христианские мотивы. Это все многообразие, причем еще дополненное, скажем, в неконфессиональной мистикой, становится вот таким достаточно сложным, многообразным предметом, который начинает осмыслять Владимир Соловьев не только в своей поэзии, но и в своих философских сочинениях. Что за этим стоит? Какие здесь мотивы можно отметить уже с самого начала? Прежде всего, синкретизм Владимира Соловьева и его последователей. София, как премудрость, никогда не являлась предметом философии или богословия как такового. Все это не центральные темы, разве что у гностиков действительно София центральна. А и для христианской мысли, в общем-то, и для ветхозаветного предания тема Софии не центральна. Центрально другое, центрально встреча Бога и человека, центрально тема Христа и Боговоплощения, центральная тема креста и искупления. Тогда как софийность действительно периферия святоотеческой мудрости, святоотеческого богословия и святоотеческой философии, если таковую можно выделить отдельно, богословской проблематики. И здесь уже некоторый перекос в том, что сама эта тема начинает занимать центральное себе давлеющее значение. Причем мы уже говорили, что софиология выделяется и становится ведущей темой. Она изымается из христологического или триадологического контекста в качестве чего-то самостоятельного. А значит, опять же, ее вот такое усиленное подчеркивание имеет своими последствиями приглушение других важных тем, в частности, темы боговоплощения, темы троичности. Вот это все оказывается оттеснено на задний план. Другой момент, который тоже здесь очень важен, сама неопределенность статуса Софии, сама неопределенность его образа. Дело в том, что София – это и образ, то есть это вот то, о чем Владимир Соловьев пишет вот в этом своем стихотворении «Три свидания». То есть это как какая-то подробность его такого мистическо-поэтического опыта, внутреннего опыта, индивидуального опыта, религиозного, какой бы он ни был, с одной стороны. Да? С другой стороны, это, конечно, образ святоотеческого богословия или ветхозаветного богословия. А образы откровения, что важно для нас в перспективе развлечения, скажем, особого богословского языка и философской терминологии, образы Ветхого Завета и вообще характер ветхозаветного богословия заключается вообще в конкретности отношений Бога и человека, их непосредственной встречи, которая не предполагает, в общем-то, какого-то вот такого теоретически рационального исследования на античный манер. Бог действительно встречается с человеком в истории. Как сказал Паскаль, Бог истинный – это не Бог философов и ученых, а это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог всегда есть явление в жизни конкретных людей. Это их встреча с живой личностью Творца. И эта встреча не предполагает рационально-теоретического исследования божественного начала. Это Бог, который никогда не станет абсолютом, никогда не станет умом, никогда не станет тем, что подразумевается вот под этими такими достаточно холодными абстрактными терминами. Он, в общем-то, даже не Бог, как нечто всеобщее и общезначимое. Это действительно личность. Сам он себя определяет огонь поедающий. Да, вот он Бог-ревнитель, он Бог-взыскующий. В нем нет этой абстрактно-теоретической схематики, какую знает античное, особенно философское, богомыслие. Нет в нем богомыслия, а есть встреча с живым, с подлинным, которая в глубине своей непроницаема, неисследима. Бог не открывается человеку полностью. Он взаимодействует с человеком, и это взаимодействие единственное, что у человека есть, и знание о Боге. Скажем, Авраам призван Богом, если вы помните, и идет за Богом, даже не зная его имени. Вот он, Бог инкогнито, Бог безымянный, но тем не менее требующий и веры, и верности, и всего того, что требует себе у людей, обещая нечто взамен, давая те обетования, которые должны ветхозаветного человека сориентировать в его устремлении действовать так, как угодно вот этому явившемуся в истории Творцу и Создателю. Это как бы такое живое переживание божественного начала, конечно же, христианское. Бог воплотился, Бог стал одним из нас, Бог стал человеком. И это конкретная человеческая реальность, реальность воплощенного Бога, реальность Спасителя. Бог вошел в человеческую историю, как он вошел, можно представить, вот в эту пещеру платоновской философии и разрешил там себя приковать. Он распят при Понтийском Пилате, какой-то определенный момент истории, не вообще божественное, присуще миру, как под основу всего существующего, как нетленная порфира, которая всегда за этой грубой корой вещества стоит. Нет, Бог вот действительно конкретно вошел в историю, стал человеком. Такая реальность встречи, она тоже этой ведь темой Софии затемняется. София, в общем-то, абстрактна, несмотря, казалось бы, на свой такой вот реализм встречи с этой вечной женственностью, которую Владимир Соловьев описывает в «Трех свиданиях». Реализм Библии, в общем-то, чужд софиологии. Она, с одной стороны, такой жизненный опыт, с другой стороны, конечно же, греза-фантазия, с третьей – нечто теоретическое, какая-то конструкция, такая вот философская, рациональная, какой-то конструкт, который должен являться основой каких-то дальнейших философских или богословских построений. В этом смысле вся эта конструкция шатка и уязвима со стороны как философской, так и богословской критики. А так как она все в себе совмещает, так как она есть все, она, конечно же, по своей природе не может не быть мифологичной. В конце концов, все эти поэтические кружева, которые Владимир Соловьев так смело плетет, конечно же, они есть изначально какие-то мифологические и очень фундаментальные и глубокие вещи. Такие вот элементы религиозности, даже не древнего, а самого архаического сознания. Вот еще что стоит за всей темой софиологии. Ведь что такое стремление Соловьева соединиться с Софией? Это, конечно же, тот космический брак, который лежит в основании космоса, который как раз есть ступень выделения космоса из докосмического хаоса. Даже если мы обратимся, например, что нам более понятно, к античной Греции, возьмем Теогонию Гесиода, мы там увидим, например, очень важное свидетельство о самосознании древнего человека. Как человек древний осмыслял происхождение мира, как произошел мир, как он появился. И здесь появление мира неотделимо от темы брака. Бытие стало бытием через брак. Через брак первосуществ Урана и Геи. Первосущества выделяются из хаоса, из этой неопределенной, беспорядочной, как бы недосуществующей реальности. Их соединение, их брак делает мир миром, делает космос чем-то состоявшимся, чем-то действительно вносящим в это неопределенное, бессмысленное и хаотичное существование какой-то строй и порядок. Строй и порядок именно на такой родовой мотив, теогония, происхождение богов. Мир и есть генеалогия богов, а затем и людей. Мир как космос, их род, род богов и людей. Квинтэссенция космического бытия, космического устроения для древнего человека. Этот род, конечно, немыслим вне темы брака, соединения двух первосуществ. А тема брака немыслима без темы мужского и женского начала. Это женское начало, которое мыслится Соловьевым в основании всего сущего, потому что подруга вечная – это не просто нечто божественное, это как бы для Владимира Соловьева некоторое средоточие божественности вообще. Хотя и вот в таких, конечно же, условно-поэтических тонах все-таки есть какая-то логика поэтического слова, которая многое может требовать от писателя. Он вынужден писать в какой-то традиции, соотносить себя с какой-то традицией. Но в любом случае, то, что написал Владимир Соловьев, достаточно характерно не только для его поэзии. Это женское начало, которому соответствует какое-то мужское начало. Это ведь проблематика будет у Владимира Соловьева центральной и во многих других его произведениях. Она, в общем-то, изначально мифологическая. Конечно же, ее воспринимает и переосмысляет философия на свой манер, еще античная. Скажем, в античной философской традиции уже будут не два первосущества, не Уран и Гея, которые сочетаются браком, и у них рождаются дети, а будет, например, единое и многое, или, скажем, для ранней, еще до сократической философии, это как бы полярность бытия. Бытие ведь это не только многообразие, не только множественность, это еще и единство, которое представляет из себя полюс познаваемости, осмысленности, упорядоченности мира. То есть мир есть и единое, и многое. Мало того, философ в своем стремлении познать мир должен это все, эту многообразную множественность мира привести к некоторому единству. Все есть одно. Это направление, такая магистральная линия философии вообще и в античной философии в частности. Причем это одно может мыслиться по-разному, да? Скажем, это одно может мыслиться как число Пифагора, как атом у Демокрита, или как платоновская идея, как ум Аристотеля, или его же там форма. Здесь вариации могут быть разные, и разные могут быть детализации. Но основной принцип такой – все есть одно. Все сводится к этому единому, познаваемому и осмысленному, и все многообразие мира осмысляется только через это одно. На это тоже важно обратить внимание, учитывая, опять же, еще и то, что другим важным понятием соловьевской философии является тема всеединства. Его философию характеризуют как метафизику всеединства. Всеединство тоже ведь, как и София, замечательный образ, также и всеединство – замечательное слово. Даже уже наблюдая за его составом, многое можно понять. Ведь всеединство – это слово, состоящее из двух корней – все и одно. При том, что это всеединство для философа важно и ценно. В отличие, скажем, от всего направления и античной, и далее средневековой новоевропейской философии, которая нормативно все сводит к одному, как, скажем, и наука тоже, Владимир Соловьев и вот это направление всеединства пытается за раз сохранить и все, и одно. Вот действительно такая своеобразная широта русской мысли, невозможность от чего-либо отказаться, что-либо выделить за счет другого. И от всего не отказаться. Почему? А потому что все вот оно такое интересное, оно глубокое, изменчивое, многообразное, пестрое. Оно есть как бы сама жизнь. Но вместе с тем и одно хочется утвердить, как начало разума, постижимости, осмысленности. Но ведь разум действительность как бы расчленяет, он ее в этом смысле упрощает, лишает ее вот этого многообразного изменения, лишает ее динамизма. Вот эти отвлеченные начала, с которым боролся Владимир Соловьев, именно об этом. Философия и наука в своем познании мира как бы лишает мир его жизненности, лишает мир его непосредственной бытийственности, делает мир из живого мертвым. И это мертвое только и способно познать, только и способно мертвое осмыслить. А как бы так познать мир, чтобы не умерщвлить его? Как бы так проникнуть в глубины сущего, как именно сущего, а не как чего-то присутствующего только в наших понятиях, в наших терминах. А термины – это понятийная философия, это своего рода гербарий, в отличие от живых цветов. Конечно же, живые цветы, пахнущие и благоухающие, как цветок у подруги Вечной, который замечает Владимир Соловьев, нечто гораздо более привлекательное, чем просто высушенный, поблекший и подписанный каким-то определенным латинским названием цветок, засушенный между двумя листами книги. А вот как бы так, чтобы вникнуть в эту суть бытия, так, чтобы бытие как бы этого не заметило, оно бы не шарахнулось от нас, она бы не пришлось его хватать и вот таким образом умерщвлять. Вот это такое вот стремление, такая как бы мечта своеобразная русской мысли, которую Владимир Соловьев пытается осуществить. Насколько это возможно, другой вопрос. Владимир Соловьев пытается усидеть на двух стульях и объять необъятное. Сохранить и непосредственную жизненность бытия и познать его. В действительности невозможно, ведь человек – существо глубоко раздвоенное. Это следствие, прежде всего, грехопадения. И в этом тоже своеобразная утопия философии Владимира Соловьева. Желание этот факт раздвоенности, такой вот трещины, прошедшей через человеческое существование, игнорировать. Человек для него – существо, не имеющее того личного измерения греха, которое знает христианство. Да, человек виновен, но вина человека для Владимира Соловьева скорее заключается в том, что он индивидуальное личное существо. Тоже характерная черта философии Владимира Соловьева. Несмотря на свою христианскую тенденцию, несмотря на то, что сам-то Владимир Соловьев позиционирует себя как христианского мыслителя, христианского философа, мало того, на философа, который способен объяснить христианство и понять его гораздо глубже, чем это делает, например, историческая церковь, он, тем не менее, уходит от того, что, собственно, христианство и дало и истории, и культуре, а именно уходит от темы личности, заявленной уже в библейском мироощущении и подчеркнутой остро в христианстве. Для него реальность «я» – это такая же иллюзия, как и весь тот мир, которому Владимир Соловьев не верует. Если мы вспомним начало второго четверостишья его поэмы «Три свидания», «не веруя обманчивому миру». Мое индивидуальное личное существование тоже часть этого обманчивого мира. По-настоящему я есть нечто всеобщее для всех универсальное, я есть некоторый универсальный разум. А то, что я индивид, это такая вот болезненная иллюзия моя. Вот тоже это своеобразное возвращение хомяковской соборности, но в таком уже более страшном, можно сказать, коллективистском виде. Возникает подозрение, а не является ли русская религиозная философия, во всяком случае, в том виде, с каким мы встречаемся с этой проблематикой у Владимира Соловьева, грустным пророчеством о последующих судьбах России. Тоталитаризм соловьевского бытия, соловьевского универсальности за счет индивидуальности, тоталитаризма всеединств, софий, в ущерб, например, историчности, заданные как раз христианством, в ущерб темы личности, не если эта философия симптом того, что только случится. Начавшись вот с этой христианской заявки, русская философия уже в творчестве Владимира Соловьева показала вот этот свой антиперсоналистический пафос. Достоверно только всеобщее, истина только всеобщая. Никакой истины за индивидуальностью, в том числе и человеческой, нет. Это опасность соловьевской этой теме единства или все единства, как он в разной связи будет об этой проблематике писать. Возвращаясь к всеединству, к тем мотивам, которые, опять же, в этой теме содержатся, конечно, нельзя не сказать о том, что всеединство представляет из себя серьезную философскую тему, в общем-то, изначальную философскую тему, которой здесь, однако, Соловьев дает свое философское толкование. Еще какой мотив, стоящий за темой всеединства? Всеединство предполагает реальность двух начал. Есть все, есть одно. Двойственность не случайна, и мы с ней еще впоследствии встретимся, когда у нас речь пойдет о ближайших преемниках Владимира Соловьева по этой проблематике. Изначальный для философии ход заключается в том, что любая реальность, любой предмет, каким бы он ни был, начиная от чего-то самого незначительного и малого и кончая чем-то абсолютным и возвышенным, он непознаваем, исходя из него самого. Упрощая проблематику, можно сказать, для философии изначально все познается в сравнении. Чтобы что-либо познать, необходимо эту реальность сравнить с чем-то иным. Несравнимое, несопоставимое, соответственно, непознаваемо, а следовательно, сказать о нем нечего. И помыслить его нельзя. Поэтому философия изначально вот эту тему сравнения проводит. Все есть одно, тоже образ сравнения. Мы как бы все сравниваем с чем-то одним, и эти две реальности, и все, и одно, взаимовысвечиваются, взаимопознаются. Тогда как не все само по себе непознаваемо, ни одно само по себе непознаваемо. Очень важный принцип, который философия изначально реализовала в качестве одной из существенных черт своего развития. У Соловьева та же тема присутствует. Все единства – это все, которое определяется через одно, а одно, которое определяется через все. Это сравнение сопоставления, это соотнесенность, которая задает нам характер этих двух противоположных предметов. Вот тоже необычная и странная мысль, которая, однако же, проясняется, если мы обратимся к истории философии. Любая реальность определяется не через саму себя, а через свою противоположность. Тоже характерный ход, начиная еще с досократической философии, которая, например, лежит в основании размышлений Гераклита Эфесского. Он в своих этих фрагментах занят одной темой. Темой этого определения через противоположное. Мы знаем нечто благодаря тому, что у него есть противоположность. Если бы мы не нашли противоположности той вещи, которая для нас является предметом познания, то для нас ее как бы не существует, мы ее не сможем ни определить, ни понять, ни осмыслить. Вот эта тема поиска противоположного, и через эту противоположность мы наконец-то обретаем познание сущности, явления или вещи. Что бы мы ни определяли, мы все должны помещать в своеобразную философскую среду, среду поиска противоположного и взаимоопределения выделенных этих двух начал, двух принципов. Даже можно какую-нибудь иллюстрацию этого вот отношения привести. У того же Гераклита есть известная его фраза о том, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. С одной стороны, река есть одна и та же река, мы ни в какую другую реку не входим, а именно вот в эту, в которую вошли и раньше. Но с другой стороны, мы, входя в эту реку второй раз, уже совершаем нечто иное. Именно потому, что и вода тоже, в которую мы в первый раз вступали, прошла, это другая вода, та уже утекла. И мы тоже изменились, потому что, может быть, первый раз, входя в эту воду, мы размышляли и чувствовали иначе, чем размышляем и чувствуем сейчас. Вот этот принцип здесь у Гераклита реализован. Реальность, с одной стороны, одна и та же, а с другой стороны, философ находит возможности эту одну и ту же реальность расщепить и эти расщепленные части взаимопротивопоставить и взаимоопределить. В этом смысле река есть образ и единство, и многообразие. Причем это многообразие, опять же, построено на принципе различности и взаимопротивопоставления, которая, однако же, тема единства не отрицает. Вот эти все философские ходы само все единство в себе имеет. Конечно, Владимир Соловьев не является изобретателем всех этих мыслительных ходов, он их воспроизводит, делая какие-то свои акценты, детализируя по-своему вот эту очень древнюю и изначально свойственную философии проблематику. И вот здесь важно обратить на один мотив философии Владимира Соловьева внимание. Дело в том, что Соловьев, как мыслитель, пытающийся размышлять по-христиански, безусловно, начинает свою философию с темы Бога, божественного, с темы Абсолюта. И здесь, казалось бы, все правильно и закономерно. С чего же нам, как христианским философам, начать свою философию, как не с божественного и абсолютного? Так вот, вполне закономерный и предсказуемый. Но вот здесь возникает, опять же, этот мотив всеединства. Божественное, как само по себе существующее, божественное, как нечто абсолютное, оно, как таковое, предметом-то философии быть не может. Именно потому, что оно-то само по себе ни с чем не соотнесено, ни с чем не сопряжено. А значит, мы должны эту изначально единую божественную реальность как-то разделить, чему-то божественное противопоставить. С этого противопоставления Богу некого иного, нежели чем божественное бытие, которое вначале, правда, входит в состав божественного, Бог как бы начинает самоопределяться, не определяться по отношению к какой-то иной внешней реальности, а определяться внутри себя, как бы разделяться внутри себя, обнаруживать в себе вот эту возможность диады, двоицы, не только единства, но и двойственности, которая необходима для любой философской системы, эту тему сравнения. А сравнивать можно только две реальности, как минимум две. И вот здесь это расщепление божественного начинается у Владимира Соловьева и положено им в основу его и триадологии своеобразной, и, конечно же, софиологии. О чем мы поговорим уже в следующей нашей беседе. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.